эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе курс даляра да рубля перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні найбуйнейшы ў краіне Беларусьбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня праўлення Альгерда Стабатадзе пакуль не ў стане сказаць, наколькі расцягнецца вымушаная мера.
У кожнага банка свая канкрэтная сітуацыя. Да, мы вынуждены прымаць определённыя меры, можа быць, у какой-то степені не очень популярныя, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. Независимо от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого.
Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травня. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры и евро по официальным курсам? Прадстаўнік Нацбанку Анатоль Мароз выказаў спадзяванне, што насыціць банкаўскія ўстановы дапаможа расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч.
За пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Ну, ўсё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі кепскія.
Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания, получая письмо на этой неделе, что с 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%.
Тем часом официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становище на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле афіцыйнай статыстыкі, калі за студзень насельніцтва набыло ў банках каля 50 мільёнаў даляраў, то за сакавік гэтая лічба перавысіла 700 мільёнаў. Апроч таго, людзі ў масавым парадку пачалі забіраць уклады і таксама канвертаваць у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады.
Расказаў Ігар Карней. Болей інфармацыі пра сітуацыю на валютным рынку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў ва ўмовах цяперашняга валютнага і эканамічнага крызісу? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Я думаю, што сам урад не справіцца з гэтым. Только если кто-нибудь даст таки кредит, то это все-таки обяцанки, цацанки. Ничего такого не было.
Наверное, скорее всего, это на словах сейчас. Ничего не меняется. И как не было валюты, и как было все плохо, так и есть. Телевизор показывает то, что им надо, наверное, скорее всего. Все берется за границей что? Валюта, а у нас валюты нету. С рук доллар перекупщики, валютчики поднимают. Вот, и все сказывается на людях.
Отчувается, только тяжелее становится все. На рынке курс в будний день один, выходным другой курс увеличивается. Купить все сложнее, зарабатывать, получается, будем меньше. Жизнь не улучшается. Вроде бы была стабильность какая-то, а теперь полный хаос.
Просто получается, что, наверное, нужно поднять курс так, чтобы не было такой разницы. То на рынке можно поменять по 4 тысячи, в обменниках 310. То есть, чтобы ликвидировали эту маржу, за которой живут валютчики. А не так, что нужно прятаться, бегать по рынку, искать этих валютчиков и менять у них по 3900, по 4 тысячи. Проще поднять курс, а не давать эти обещания, что курс не изменится ни на йоту. Признать, что да, курс, он уже не соответствует рыночной действительности.
Никаких мер не принимается, ситуация просто заморожена. Ну и кроме как девальвации, другого пути нету. Девальвация, рубль будет падать, потому как денежная масса страны в результате непонятного подъема зарплат в конце прошлого года вот привела к этой ситуации. Это экономика, законы экономики, здесь бесполезно что-либо делать. Девальвация.
Эта ситуация возникла уже из-под воли, но вчера при обращении к народу президент заверял, что эти вещи временные. А на сегодняшний он сам констатировал, что да, возникли проблемы на валютном рынке. Мало товаров производим, которые на экспорт. Из-за этого нету в стране валюты. Я думаю, что валюта появится только по другим ценам. Так как и предполагает народе, что где-то, может быть, 4 тысячи. Это искусственно сдержанный был курс. Этот курс уже, наверное, возврата к нему не будет.
Меркование людей на городенских улицах, и вы сами можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете, альбо в комментариях на нашем сайте свобода.орг, альбо потелефоновавши на номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
У экспертизе свободы передача на тему послания Александра Лукашенко, какие наступствы для незалежного громадства. У своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Чи заправды президент бачить у их основании крыницу всех проблем Украины? Что чекает незалежное громадство? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача прагучыць прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне пасля сваіх сенсацыйных паказанняў у справе зніклых беларускіх палітыкаў, падзяліўся са свабодай меркаваннямі адносна тэрарыстычнага акту 11 красавіка, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ці ёсць новыя звесткі для мэдыі адносна следства па справе тэракту? Ці выставленыя падазроным абвінавачанні? На гэтыя пытанні ў прэсавай службе прокуратуры адказваюць, як і папярэднія дні тыдня.
Ова, якінь новыя звесткі?
Не, нема.
Зусім нічого нема.
Нічого.
Тым часам у мэдыі трапляюць новыя звесткі пра затрыманых. Галоўны падазроны, які сам у інтэрнэце называў сябе Максам, зусім не бляскуча ведаў хімію, а проста карыстаўся стаўленнем да сябе настаўніцы хіміі, якая завышала яму адзнакі за добрыя паводзіны. Пра гэта паведаміла 22 красавіка «Камсамольская праўда» ў Беларусіі са спасылкай на сяброўку Макса, якая часта кантактавала з ім апошні год. Показальная, паводле дзяўчыны, і кола зацікаўлення ў будучага тэрарыста. Нічым ён не цікавіўся, музыка яго не цікавіла, фільмы ён не глядзеў. Да гэтага адставіўся абыякава, падзялілася з газетай сяброўка Макса. Такі псіхалагічны партрэт да ўсяго абыякавага чалавека не супадае з уяўленнем пра звычайнага тэрарыста, якое мае палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Алег Алкаеў. Больш за 8 гадоў Алег Алкаеў жыве ў Нямеччыне, дзе ў першыя гады вымушанага эмігранства пазнаёміўся з уцекачамі з Каўказу, з змагарамі за незалежнасць Чачні. Тэрарысты маюць пэўную мэту, за якую ім варта рызыкаваць жыццямі, і яны ніколі не хаваюць, што гэта яны зрабілі тэракт, кажа Алег Алкаеў.
Яны не скрывалі. Если они что-то где-то взорвали, там, они наоборот на себя лишнее наговаривают. Они готовы фудзяму на себя взять, чтобы, так сказать, поднять свой авторитет. Они делают специально, демонстративно, чтобы показать свое влияние там, на какие-то процессы. Да? А здесь рванули для чего, почему, что в Витебске некого было взорвать. Что ли? То есть мотивация непонятна. Пока мотивацию не поймешь, сложно выводы делать. За деньги, вот эта версия, за деньги сейчас пошла гулять. Я согласен, да, за деньги люди на многое идут. Тоже я таких встречал. Но какая это сумма и какие последствия, вот это вот всегда настораживает. Понимаете, поведение преступников, которые не стали скрываться, да, как будто бы ожидали своего ареста, или наоборот не ожидали, в силу того, что им пообещали, что вы не будете арестованы, например. Вот это опять настораживает. Ну, человек совершил преступление, он куда-то убегает там подальше, потом, может быть, он и объявится, да, это я рванул. А вот это все, что они пошли пить водку и рассуждать, немножко это... не ляжется вот, ну, в ту картину преступлений, которую я привык видеть, а я много видел преступников, убийц и таких и серийных, и маньяков, и просто по п'янці. Вот ні в одну із цих схем це не вписується.
Здивляє Олега Алкаєва і тоя, як ведеться слідство, що його формально веде прокуратура, а за справоздачами виступають так само керівники міліції і КДБ. Причому, на думку Олега Алкаєва, часто робить суперечливі заяви. Олег Алкаєв каже, що для його це підстава сумніватися у щирості офіційних заявів і думати про наявність некої сили, здольної маніпулювати не тільки слідством.
По їх поведінні виходить, що у них були гарантії, що все це піде по нужному руслу, ви отримаєте гроші, там, паспорт заграничный, да, и виллу в Майами. Примерно так можно рассуждать, если вопрос идет о деньгах. И на меньшее никто не согласится, более-менее разумный человек. Ну, что они мне в тюрьме пригодятся или в камере смертников, что ли? Ну, кто мог такие гарантии дать? Я не могу, и вы не можете. Кто в нашей стране гарантии дает?
Олег Алкаєв звертає увагу на статус, які під час попереднього слідства мають свояки загинулих. Поводле закону, яны ўжо потерпелые, а значыць, могуць уплываць на ход следства, наймаць адвакатаў і праз іх ставіць пытанні, на якія мусіць шукаць адказы следчыя, рэкамендуе палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Олег Алкаєў.
Зім гутарыў Олег Груздзіловіч. І болей інфармацыі пра хаду расследавання выбуху ў менскім метро можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. І вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Нашы слухачы працягваюць каментаваць зварот Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу.
Прэзідэнт абвініў мінчан в спекулятызме, а не он не в этом виноват. Когда из Минска сделал маленькую Москву в угоду своим амбициям, когда пронизил другие города и веси, когда всю власть и все финансы сосредоточил в Минске, когда как Баренц в Псарне приезжает на периферию и учит жить в условиях выживания, когда живет по принципу «закон не для меня, а государство это я». Подумайте об этом.
Здравствуйте, Николай. Ну как можно уважать такого президента, які альбо хлусить наумисно, альбо не розбирається у ціноутворенні на харчові товари. Я много ход купляю на базари. Гречку, просо, рис, макаронні вироби, масло растительне і другие. Откуль його предпринимальники привозять? Да із Росії і України. Там ціни нижчі, ніж у нас, і намного. Да хто і откуль вимітає продукти? Усе наоборот тому, що казав Лукашенко перед депутатами. Чому в сотовіку-красовіку ціни пригнули вверх? Да із-за відсутності валюти і фактичної девальвації рубля на 50%. Предпринимальники купляють долар за 4500 рублів. І вимушені піднімати ціни. Де хто виноват у цьому? Лукашенко з його незаробленими заробітком у 500 доларів на кінець 2010 року. І стратна економіка.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Нягледзячы на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Тым часам нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Гэта дзяржаўная карпарацыя «Росатам», «Атамстройэкспарт» і «Атамэнергапраект». Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага. На прэсавай канферэнцыі расійскіх атамшчыкаў пабываў Валер Каліноўскі.
Контракт на побудову беларускай АЭС российскими компаниями и за российский кредит покуль не подписаны, проекту еще нема. Подписанное только межурадовое погоднение. Але и белорусский, и российский баки демонструют уверенность, что первый блок атомной станции будет побудован у 2017 году. Российский бок за 6-9 миллиардов долларов своего ж кредиту узведе в Беларуси атомную станцию и научить персонал. Первые организационные питания уже вырашены. У Беларуси побудуют такую же станцию, якая теперь узводится у Калининградской области. У белорусском громадстве после Чернобыля застается недовер до атомной энергетики. Представники российских корпораций с этой нагоды зазначают, что их атомные технологии передовые, а принципы и системы безпеки АЭС – наилепшие в свете. Директор программ державной корпорации «Росатом» Сергей Бояркин.
После событий Чернобыля 25 лет назад Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали. В России в 87-88 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире.
Спадар Бояркин вельми подробязно описал теперешние стандарты и системы безпеки российских АЭС, якія, на гоную думку, мают приоритет перед японской АЭС у Фукусиме, якая потерпела от цунами. Владимир Безлепкин, наместник генерального директора атомэнергопроекта, який будет створать проект белорусской АЭС, зазначил, что российские распрацовщики АЭС брали удел у европейских тендерах и шмат чему научились при гэтым.
Проект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУ.
Литва опошним часом выказывая великую занепокоенность будовництвом и белорусской АЭС, и Балтийской АЭС у Калининградской области России, перш за все з меркавання радиационной безпеки. Литовцы пропонуют краинам Балтии байкетовать электроэнергию с гэтых АЭС у будучини. Экологичные страхи Литвы и российские атомщики личат необгрунтованными. Сергей Бояркин сгадывая, что Литва сама хочет побудовать АЭС.
Понятно, что есть конкурентная борьба. Понятно, что литовцы, не имея на сегодняшний момент никаких инвесторов, не имея даже проекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам.
Незалежный белорусский эксперт у галине атомных технологий Юрий Воронежцев погаджается, что системы безпеки российских АЭС после Чернобылю саправды полепшилися. А проча того, там почали выкористовывать заходнюю электронику, каже он.
С другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан? Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен.
Спадар Воронежцев мая на увазе, что модификованные реакторы ВВР-1200 не были апробованы нигде в России, перед тем, как продавать их на экспорт. Запевнивание российских атомщиков у безпеки белорусской АЭС у таким выпадку теоретичные разважанни, коли не реклама, перекананы спадар Воронежцев. И он увогуле не лезет мэтазгодным будовать у Беларуси АЭС, навод американскую ти французскую.
Трудно понять, чем руководствуются эти наши там так называемые лидеры нации, вернее, один лидер нации. Потому что, по существу, на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще энергию на экспорт продавать.
Говорил эксперт у сферы атомных технологий Юрий Воронежцев. Вы на хвалях Радио Свобода. Чым жывуць сёння ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Што хочуць сказаць нашчадкам і тым, хто плануе будаўніцтва ў пацярпелай ад радыяцыі Беларусі ўласнай атамнай станцыі? У серыі рэпартажаў «Людзі ў зоне» сёння аповед пра чарнобыльскага ліквідатара Васіля Гулая з Рэчыцы.
У чернобыльскі год Васілю Гулаю было 32. Ён рабіў матарыстам цэментнага агрэгату ў тампанажнай управе вытворчае аб'яднання «Беларуснафта». Яго з такімі ж спецыялістамі кінулі ў самае пекла дапамагаць узводзіць саркафаг над разбураным рэактарам, такую бетонную кашулю, каб суняць выкід смяротна небяспечных ізатопаў.
Мы маглі гнаць цэмент жыткі на этот саркафаг. Мы возле цэнтральнага ўхода распалажылі агрэгаты і гналі жыткі цэмент двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит.
Некий отчувальный клопот про ликвидаторов, как лечит спадар Гулай, был хиба только перед концом былого союза и на початку найновшей истории Беларуси. Починаючи с 1995 года, допомоги ликвидаторам урезались, и зараз яны зведены амаль до нулю.
Дают мизерную добавку к пенсии 30 тысяч, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить.
Василь Гулай, еще працуючи на Равлянском районе, почав допомагать своим коллегам, каб им залечили працу, як командировку у зону. Неузабаве Гулай створає у Речице ці не першую в Україні громадскую організацію чорнобильців. Ён почав домагатися підвищення робочої кваліфікації тампонажників. У кого був п'ятий розряд, той отримав шостий. Для некоторих категорій адміністрація змушена була увести сьомий і восьмий розряди. Каля сотні робочих були удячні Гулаю. Однак керівництву гэта не дуже подобалося. Дробніші начальники почали цікавати за оборонцями робочих, ловить на разных дробязях. И урешті звольнили нібито за систематичное порушение працоўнага распорядку. Василь 3 года был без працы, перебивался выпадковыми заробками, а у его семья – жонка, двое детей. Урешті ліквідатор, маючи ще право на безплатний проїзд у пригородному транспорті, виправився в подорожжя. На 25 дизель-тягниках і електричках на сподорожному транспорті з пересядками і чеканнями добрався до розпрацовок російських нафтових родовищів у Ямало-Ненецькій автономній окрузі. Уладкувався на буровую Роснафти і там ще працював 12 з лишком годов. На додаток до 22 у Білоруснафті. До нової атомної станції, якою белорусские улады збираются будовать в Островецком районе на Городенщине, чернобыльский ликвидатор ставится негативно.
Люди, которые на меня смотрят, как со мной обошлись, не найдешь туда дураков, чтобы они пошли, вот, как говорится, защищать родину. Должна думать тоже о тех, кто ее защищал. А мы защищали мало что свою родину, мы защищали Европу от этой атомной чумы.
Говорив Василь Гулай, чорнобильський ліквідатор з Речиці. І серію репортажів «Люди у зоні» можна так само побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Як відомо, головні туристичні об'єкти Білорусі знаходяться на заході. Мір, Нясвіж, Новоградок. Але не менш цікавий об'єкт знаходиться на білоруському сході. Це палац Булгака у містечку Жилічі, що під Бобруйськом. По пригожості і захованості Жилічський палац тяжко порівняти з яким іншим білоруським палацом. Про Жилічі слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларусаў, якія збіраліся выехаць адпачываць за мяжу. Турыстычныя фірмы бяруць беларускія рублі па курсе ад 5000 рублёў за даляр, амаль у 2 разы даражэй, чым афіцыйны курс Нацбанку. Амаль таго, практычна ўсе беларускія банкі ўвялі абмежаванні на валютныя аперацыі па банкаўскіх картках за мяжой. Куды поедуть сёлета на отпочинок белорусские туристы, высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Рассказывает Вячеслав Кулик.
Витебщина. Наш корреспондент Бронислав Станкевич поведомляет про сумные пригоды, которые зазнали у России дети-туристы из этого белорусского региона.
Наставница одной из витебских школ рассказала, как возила шестиклассников на экскурсию в Смоленск. Это наиближайший буйный российский город от Витебску, и такие экскурсии для школьников ранее были очень популярны. Але теперь, когда российские рубли у обменниках стали таким же дефицитом, как и остальная валюта, наставнице и детям довелось его подороже нелегко.
Мы вчера ездили на экскурсию. Я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это была очень серьезная проблема.
С господарня Вікторія пообіцяла сину поїздку у Прагу.
Самі збирати гроші. Збирали майже цілий год. Тут от все це здарилось. Ну, звісно, повновартісний тур там з проживанням, з харчуванням. Про це вже тепер не маром.
Вікторія розповіла, що син, який вже розуміє всі складані околічності, пропонував бюджетний варіант. Поїхати не у Прагу, а хоча б у Київ. Однак до літа і такі тури можуть подорожити.
Коли у нас хопить гроші, може бути, ми з'їздимо в Україну. Ну, а коли ні, ми з'їдемо в Орфу.
Градинщина. Ціна валюти в турагентстві. Євро амаль 8 тисяч рублів, доляр 5,5 тисяч. Тлумачить Міхал Корнєвич.
Ось що каже директорка одного з городинських туристичних агентств.
Почалися проблеми. Що далі буде, не ведаю.
Є колега.
Євро стоїть майже до 8 тисяч, а долар до майже 5,5. Тому що всі перестраховуються. Якщо ти хочеш тільки в білоруських, такий курс.
Проблема полягає в тим, як каже мені одна супрацовниця турфірми, що немає ніякої ясності, як буде розвиватися ситуація з валютою в Україні.
Да, немножко хуже, да, насторожено все. Все, ну, будемо надіятися.
Берестейщина. Заміжний відпочинок для берестейців цим літом може опинутися під великим питанням, передає Сергій Єгоров.
Представниця берестейської туристичної фірми Янка каже, що її підприємство лічить за 1 доляр каля 5 тисяч білоруських рублів. У таких варунках відпочинок у Європі робиться недоступним для горожан.
Также оператор Минск выставляет это все. Ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников турист как-то одумается, все-таки поедет отдыхать.
Менеджер туристичной фирмы Sunny Travel признается, что на сегодня праца ведется себе на страту. Визначить, по яким курсе працевать, надзвучит складано, а кошты поднимутся обовязково, означает представница фирмы.
На сегодняшний день считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день официальный банковский курс. Прем'єр-міністр предложив 3 800 400. У кого є деньги, тот і поїде.
Многі граждане так само кажуть, що мусять виживати, а не думати про відпочинок, каже навідник туристичної фірми «Караван» Леонід.
Їх можна зрозуміти, правильно. Тут от неуверенность в завтрашнім дні, вона і порождає, як би, ці всі міфічні курси по 5 тисяч, по 6 тисяч, по 7 тисяч. А з іншої сторони, як працює? Тобто немає ніякої конкретики в завтрашнім дні, правильно.
Лідер обласної організації «Свободний профсоюз» Валентин Лазаренко каже, що некоторі фірми починають лічити за доляр навіть 6 тисяч рублів. Тому под питанням застається не тільки літній відпочинок, але й профільне лечення.
Коли ми розлічували, що ми можемо відправити наших людей, і кошт доляра каля 3 тисяч був, так сьогодні 5, і це непідйомна ціна. Оздоровлення не відбудеться не тому, що люди не хочуть, а тому, що і грошей нема.
Цілком гайди репортаж на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Не глядячи на обіцянні уладів хутко стабілізувати фінансовий ринок, валюти по-ранейшому не хапає. Амаль усі зділки перейшли у тіньовий сектор, де обмінний курс перевищає офіційний у 1,5 рази. Тим часом Національний банк стверджає, що валюта у обмінниках може з'явитися у травні. Екс-кандидатів Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів наступу Лажанку Сергія Возняка, Андрія Дмитрієва і Олександра Фядуту почнуть судити 5 травня. Їх винуватять у організації підрихтовці діянняў, які грубо порушають громадський парадок. У господарчому суді Мінську розпочався розгляд по зову партії БНФ до жильового ремонтно-експлуатаційного об'єднання Совєтського району Мінську. Керівництво партії оспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на аренду офісу.